Значит, мы будем проходить сегодня вторая глава послания к евреям. Значит, мы с вами в прошлый раз закончили первую главу, и там были такие слова. Значит, кому из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они, то есть ангелы, не все ли они суть служебные духи? То есть обратите внимание, что они как бы не начальники, а как бы кто? Служебные духи, посылаемые на служение, то есть как бы в помощь, в поддержку, да, для тех, которые имеют наследовать спасение. А теперь вторая глава. Посему мы, то есть поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. То есть, заметьте, к чему должны быть внимательны, к каким словам, которые мы должны слышать. Вы заметили, что когда мы читали первую главу, там говорились стихи, места из Священного Писания, из Ветхого Завета, которые говорили о чем? Что уже давно Давид сам предсказывал о чем? Что Сын Божий выше и Моисея, и того же Давида, да? Что Бог использовал Моисея и Давида, чтобы они говорили о чем-то напоминали людям, да? Но над ними больше, еще более как бы главный, есть тот, кого вы распяли, а о нем давно было предсказано. И смотрите, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И заметьте, эти слышанные слова от кого исходят? Я читаю тут же сразу третья глава евреям. Смотрите. Седьмой стих. Даже прочитаю такое, значит, шестой стих, седьмой и восьмой. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Значит, заметьте, кто в доме как бы сын или как бы хозяин, кто? Христос, да? Седьмой стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его», то есть заметьте, чей глас? «Дом Его, мы, верующие, а начальник в этом доме, который говорит, глас свой издает, это кто? Сын Божий». И смотрите, мы должны быть внимательны в доме, в еврейской нации или в нашей христианской среде, заметьте, верующие, значит, как здесь написано, верующие – это дом Божий. В этом доме в роли слуги Моисей, а в роли наследника и хозяина кто? Христос. То если вы, евреи, слушали глас Моисея, они же слушали, то тем, а заметьте, а он только служитель в доме, то тем более должны слушать кого? Ну, когда хозяин в доме говорит, да? А этот хозяин – Христос. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас его чей? Христов. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Так заметьте, чей глас мы слышим? Обратите внимание, Моисей… Ну, через Моисея и еврейской нации были даны законы, относящиеся до плоти. Заметьте, руками делай то-то, ногами делай то-то, тело носи туда-то, да? Заметьте, а кроме, извините, я уже так скажу, похода в ножками по земле, в какие места ходить, какие жертвы приносить, еще что было? Моисей сказал, куда сходить, а там, куда вы сходите, надо будет слушать не Моисея, а кого? Господа, который больше говорит. Заметьте, Моисей говорит, я вам дал как бы законы, и если вы начнете думать, то больше, чем я, раскроет вам суть законов, и вы постигнете глубину этих законов. И поэтому вот во второй главе евреям Павел пишет, посему мы должны быть особенно внимательны к чьим словам? К словам Христа, который Духом Святым внутри говорит каждому человеку. А евреи привыкли, что основная масса работы христианской, как бы, или дела будем говорить, верующие какие? Ходить в собрания, приносить жертвы, молиться, участвовать в праздниках, в пищах, в питьях и всяких омовениях, да? То есть они понимали, что нужно просто выполнить определенную череду обрядов. А это было то же самое, что у язычников. Прийти к идолу, принести что-то, поклониться и ничего не поняв, и уйти. А у Бога как бы живого не просто прийти, обряд совершить, а что? Еще и понять, еще и вникнуть, что же это не просто идольский бессмысленный обряд, да? Это в этом заложен какой-то смысл. Поэтому нужно быть внимательным не только к словам Моисея, который сказал, куда сходить и что сделать. Но что? На том месте, куда вы сходите, когда что-то сделаете, внутри Бог начнет задавать вам вопросы. Зачем вы это делаете? Не знаю. Так спроси у священника, пусть объяснит. Зачем вот такая щепетильность вот в этих обрядах? Я не вижу в этом смысла. Если нет значения духовного никакого в обряде, зачем такая щепетильность? Если Бог говорит, что такая, так щепетильно нужно сделать, то значит здесь есть здравый смысл. Будьте на том месте внимательны, с вами будет разговаривать кто? Больше, чем я, ну как бы Моисей. Я вам пример приведу. Вот я вам читаю из Писания, что-то говорю, что-то объясняю. Я только лишь говорю, как Дух Божий говорит, что в нас мешает, вот где и как написано. Но заметьте, я читаю в ваши уши, но в мозги я не могу вложить и в сердце, вы согласны? Это работа уже чья? Божия. Духа Божия или Христова. И если вы меня слушаете, тем более должны слушать кого? Того, кто продолжит эти мысли, заставит вас задуматься, что-то изменить. Поэтому и написано. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Обратите внимание. Мы можем быть внимательны в обряде, щепетильны. А обряд, в общем-то, не меняет человека. Но заметьте, если мы не слышим, или не слушаем, или не хотим слушать голос Божий, то что? Можем отпасть. Как отпасть? Скажите, евреи отпали от Христа, когда шли по пустыне? Ногами они все время шли, телами они все время шли. И заметьте, помните первое послание Коринфянам, 10 глава, там написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о чем?» Что все отцы наши или ваши, что делали? Все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье. Помните, да? Но не о многих из них благоволил Господь. Обратите внимание, что значит крестились в Моисея? Моисей шел... И стан вставал. Что значит креститься у Моисея? Делай, как я. Ну, как бы в армии начальник говорит. Что я буду делать, вы все повторяйте. И заметьте, это называется креститься в Моисея. То есть совершить телесные все движения. Встать, сесть, подниматься, идти. Или опять останавливаться станом, да? Но заметьте, как бы в Моисея крестились. И Моисея как бы слушали. Но дальше написано, но не о многих из них благоволил Господь. Слушайте, а в Господа крестились? Сказал Моисей идти. По дороге появились женщины. Искушение для мужчин. Красивые. Дух Святой в тот момент говорил, внутри в каждого мужчины, куда идешь, у тебя жена, дети. Говорил, скажите, они хотели креститься в Господа Иисуса? Они вообще хотели слушать Его? Нет, мы просто, как в Египте ходили к идолам, так теперь ходим за Моисеем, как только что живой, передвигается этот идол ходячий. Знаете, Моисея не стало, ну, я имею в виду, на гору пошел 40 дней, нету его. Делают тельца и говорят, вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Так какой же Бог? Знаете, почему вместо Моисея поставили тельца? Я простой пример приведу. Телец, что говорил, чему учил, сделали его каким-то, может, улыбающимся и сияющим из золота. Хоть на ушах стой, хоть с женщинами тут блуди, хоть водку пей. А телец хороший бог, правда? Молчит, как истукан. И заметьте, они Моисея уподобили тельцу. Знаете почему? Да Моисея они не пытались понять. Сказал Моисей встать, они встали. Сказал не собирать дрова, они не собирали. Один собрал, побили камнями, больше никто не собирал. А чего? Ну задумайтесь, вы же люди, у вас же есть еще и голова. Спросите, зачем это все? Почему так строго? И заметьте, крестились у Моисея, что когда он в уши говорил, но когда внутри Бог, Христос говорил им, зачем вы идете к женщинам, зачем вы делаете тельца, разве он вас вывел, разве он море заставил расступиться, что оно стояло стенами? Заметьте, а вот этот внутренний голос, вы заметьте, к чему Павел подводит? Что Сын Божий разговаривал с вами, когда Моисей вел. Только Моисей в уши говорил и виден был глазами. А Господь, Моисей служил во святом, совершая внешнее, говоря, уча, что телом сделать. А Господь находился во святом святых и хотел внутри нас что-то сказать. И заметьте, отпасть от Господа, заметьте, это не значит не сделать обряд, а вот когда Господь Духом Святым говорит человеком, и мы отвергаем, то мы тогда отпадаем от кого? От Господа. Но при этом можем к Моисею прилепляться. Мы можем прилепиться к церкви, вовсе не живя по духу, вы понимаете, по совести. Внутри раздражаться, обижаться, завидовать, недобрым человеком быть. Но щепетильно исполнять всю форму, которая заведена в церкви. И заметьте, к кому прилепились? К церкви. Мы ученики Моисеевы, как раньше иудеи говорили. Мы выполняем всю форму и обряд внешне, что нужно. А внутренняя работа? А голос Святого Духа, который научит, наставит, обличит, напомнит, да? Не хотим слушать. Потому и сказано, особенно будьте внимательны, если ваши отцы были внимательны к словам Моисея, то тем больше, заметьте, Моисей был только служитель, а хозяин дома Христос, тем больше, еще больше будьте внимательны. Заметьте, что такое внимательны. Слушайте, прислушивайтесь, не выступайте, пожалуйста, чтобы не отпасть от чего? От того Бога, в которого якобы мы верим. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, заметьте, что такое твердо, если ангел Божий когда-то кому-то говорил в Ветхом Завете, это требовалось исполнить как слово Божие, но если ангел Божий от Бога говорит, какая разница, через кого сказано, все равно это слово воспринималось как Божье, если оно было твердо, и всякое преступление, обратите внимание, что такое преступление? Непослушание. Наоборот, сделать было желанием этого человека. Всякое преступление и непослушание словам ангела получало праведное воздаяние. Что такое праведное воздаяние? Наказание получал человек. То как мы, теперь обратите внимание, что если ангел говорил, не слушали люди, получали праведное воздаяние, то есть наказаны были. Если Моисей говорил, кто не послушался, камнями побивали, то дальше написано, то как мы избежим, слушайте, это Новый Завет, а мы говорим, а в Новом Завете Бог никого не наказывает, слушайте, как мы избежим чего? Праведного воздаяния, ну, то есть наказания. Вознеродевший, что такое вознеродевший? Знаете, когда... Приятно, когда Дух Божий обличает тебя во грехах, и нужно признать свой порок, назвать его и своим именем. Приятно? Радостно? Что такое вознеродевший? Ой, опять эти обличения, да? Ну, какая радость, когда тебе говорят, что у тебя плохо. Ну, когда хорошо, приятно, правда? Как мы избежим вознеродевший отоликом спасения? Что такое отоликом? Об этом конкретном спасении, к которому призывает нас Господь. Я пример вам такой приведу. Скажите, вам приходилось в жизни наблюдать? Внутри голос Божий говорит, не делайте этого. Мы не послушали, считаю, что это неправильно. Получили наказание, вляпались, а потом говорим, ну была же мысль, ну почему я не послушался? А мы ведь утром молились, Господи, не введи искушение, сохрани, избавь, помоги. Говорили? И заметьте, да, мы утром просим на день, Господи, помоги, подскажи, сохрани, уведи меня оттуда, да? И заметьте, это мы в общем только попросили, Господи, если я не прободрствую, то Ты прободрствуй. И когда я буду куда-то лезть, то Ты Духом Святым что? Заметьте, Бог не только, не просто берет нас за шею и вытаскивает это искушение. Как только у нас ситуация, которая нас искушает, провоцирует на грех, мы что внутри слышим? Ты утром меня просил. Так вот я тебе и говорю. Ты хотел бы, чтобы с тобой так поступали? Нет. Скажи, а что ты чувствуешь внутри, делая вот это, думая, что ты делаешь это для Бога? А я начинаю Богу доказывать внутри более расширенное понимание этого вопроса, что я намного умнее, чем ты. И в конечном итоге делаю как я хочу, а не как он. Говорит, вопрос возникает, зачем я утром молился и просил, Господи, не уведи? У нас такое понятие, что молитва – это заклинание. Вот я произнес шары-бары-тары-бары утром, а дальше под балдой хожу целый день, извините, что говорю так, таким словом, под балдой, в смысле, ни о чем не думая, ни о чем не рассуждая, а вот каким-то образом, как пар в бане, как туман утренний, он как биополе, тот перед глазами водит что-то как-то, и сами не заметили, как поменялись. Заметьте, нет, Дух Божий не меняет меня, я так скажу, как какой-то компьютер программу поменять. Вот вставили новый диск, по-новому переключили, то стерли, новое вставили. Он вообще сам не соображает, и его никто не спрашивает. Он хочет поменять программу. Я ему сам вставил, какую программу захотел. Правильно? А Бог говорит, это мое творение, я уважаю, я не насилую. Ты попросил? Почему Бог говорит, молитесь? Почему просите? Потому что если вы не будете просить, а мы можем сказать, если ты, Господи, сам знаешь, о чем еще слова не было на языке, а ты уже знаешь все совершенно, зачем еще молиться? А знаете, зачем сказано молиться нужно? Я пример приведу. Вот представьте, поменяю ситуацию такую. Вы человек, я Бог. И я вижу, в чем вы имеете нужду с точки зрения Бога. И спасаю вас от того, что вы захотели выпить, а я вас спас. Вы захотели где-то вырваться, а я вас спас. Вы хотели что-то. И я что хочу сказать? Вам будет приятно, что я над вами проявляю насилие, не спрашивая вас, а управляя вами и устраивая так, чтобы все было наоборот. Вы сеете плохо, получается хорошо. Вам приятно будет, что кто-то вами как бы манипулирует вот так, не спрашивая? Теперь смотрите, если Бог будет сам нас спасать, а мы только в мыслях думали, знаете, что мы скажем? А я тебя не просил. Ну ты же об этом думал, но я тебя не просил. Так вот, говорит, вы должны будете попросить вслух. Ну ты же это знаешь, чтобы ты сам услышал, потому что мыслей в голове много, а потом вы скажете, мало чего в моей голове было. Почему говорят, ну в брак вступает, почему надо в ЗАГСе расписаться? Ну ведь главное же, что в душе, правда? Ну зачем нам идти в ЗАГС и вот это оформлять? Мы же и так будем любить друг друга. А одна сторона говорит, ну хорошо, если будем любить, то почему и не оформить? Не, ну зачем? То есть человек не хочет. А заметьте, ну мало ли чего тебе показалось в тот вечер, что я с тобой собираюсь всю жизнь жить. Если, а пошли да расписались, и если муж скажет жене, мало ли чего вам показалось, то тут, говорит, не показалось, а вот вы были в ЗАГСе, вот у вас свидетельство о браке. Вот у вас свидетельство о браке, чтобы тебе не казалось. Вы поняли, для чего нужно? Знаете, зачем вечеря нужна на тарелочке в церкви? Это в милиции называется так. Я принимаю у вас показания, я следователь. А потом говорю, вы все правильно сказали? Да, правильно. Ничего не ошиблись? Нет. Вот прочитайте ответственность. Задачу ложных показаний от 3 до 4. Внизу распишитесь. Зачем? Если выявится, что вы наврали, вы уже сядете просто за то, что дали ложные показания. И из-за этого кто-то может пострадать. Вы уже участники в каком-то преступлении. Зачем вечеря на тарелочке? если мы были настолько честны и искренни внутри пред Богом по совести, не надо было бы вот это. Что такое вечеря и почему нужно написано перед вечерей, да испытывает себя всякий человек. Помните, да? Что такое испытывает? Перед тем, как идти на вечерю, вечеря называется вечеря любви. И должно быть сказано так, братья и сестры, вы любите друг друга? Да, любим. Ни у кого ничего внутри нету, никто ни на кого там бочку внутри не держит? Нет, не держим, вслух сказали. А пастырь как бы должен сказать, это вы сказали мне, я не знаю, что у вас внутри. Но если кто на кого имеет, вы сейчас внутри слышите голос осуждающий вас. В чем? Вы врете, вас Дух Божий побуждал пойти примириться, вы не пошли и внушаете себе, что у вас все хорошо. Так вот, я предлагаю, написано в Библии, кто недостойно ест и пьет, то есть внутри нет любви, кто-то на кого-то что-то имеет, я говорю, сейчас будем расписываться в протоколе. Участие в вечере – это прикосновение к святыне. А вы знаете, в Ветхом Завете, кто нечистый прикасался к святыне в храме, тот падал замертво. И это нужно было не для того, чтобы вот так Богу хотелось, чтобы человек хотя бы из-за страха поначалу перестал врать. Хоть остановись, ну зачем ты врешь? Все ведь знают, отношений нет. И вечеря, почему вот внешнее нужно? Ну, человек скажет, там мало ли какие были мысли у меня внутри, я не разобрался. Так вот и сказано. Вы разберитесь сначала, перед тем, как идти на вечерю. А потом, как бы, нужно спросить, вы исследовали себя внимательно, никто, ни на кого, ничего, да? Тогда приступим к участию в вечере. Это великая святыня, и кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Сначала Дух Святой будет осуждать, что ты врешь сейчас. А знаете, как люди сейчас говорят, ладно, я все еще раз попрошу прощения, в этот раз поучаствую, как будто бы, ну, чуть ли не какие-то привилегии получу. А там написано, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. За что? Против совести идем, против Бога, который в совести внутри говорит. Потому вот и здесь написано, смотрите, как мы избежим наказания. Нас жизнь наказывает каждый день, когда не слышим голос Святого Духа. И мы сами говорим, отсюда пошла и пословица, хорошая мысль приходит опосля. Или была же мысль, но почему я не послушался? Да потому что ты умнее Бога. Бог слишком, извините, глупо выглядит в наших светлых очах и бездонных мозгах. Мы всегда, как наши дети, заметили, что родители не скажут, детей, у детей жилка, поправить, заметили? Хоть что-то да по-своему сделать, заметьте, у нас так по отношению к Богу. А это называется хула. А это называется, хула на Духа Святого, это называется отпадение от Бога. И смотрите, как мы избежим вознеродевшей. Заметьте, когда Дух Святой говорит, нам не всегда бывает приятно. У нас нерадостное настроение появляется, когда нас обличают. Если нам в проповеди читают или в Библии, мы читаем про меня написано, тут как хочешь смотри на эту Библию. Я сразу хочу сказать, это баптистам, харизматам, православным, папе римскому, кому угодно, только не мне. Почему? Почему мы так не рады? Ведь это же правда. Если мы не принимаем диагноза Божьего, не признаемся, что мы больны, как мы примем лекарство для исцеления? Если я считаю, что я прав, вы меня с места не сдвиньте, я никогда не раскаюсь. И первый шаг к исправлению в чем заключается? Дух Святой подскажет, ты должен будешь признаться в этом. И ты внутри понимаешь, что ты не прав. Но гордыня не позволяет никак признаться, что я такой плохой. Все плохие. Или если я плохой, то все остальные хуже меня. Все равно я лучше. И вот сказано, то как мы избежим вознеродевши отоликом спасения, которое быв сначала проповедано Господом, заметьте, вот это же Христос ходил по земле, почему его не приняли, почему его распяли? А многим неприятно было то, что он говорил. Многие видели себя как в зеркале, и глупцами, и ленивыми, и жадными, и гордыми, и обидчивыми. И все поняли, что они человекоубийцы, и все блудники. Хотя буквально, может, и не блудили, а похоти, о которой сказал Господь, если ты смотришь с вожделением на сердце, то ты сердце на женщину, то ты тот же самый блудник. Все поняли, что по полной программе все стоят как на рентгене или как на УЗИ. Потому все стояли внутри и выступали. И говорили, мы ученики Моисеевы. Нам лучше обряды совершать. Они вообще ничего не говорят. Ведь вечеря что обозначает? Вечеря буквально совершается обряд раз в какое-то время. В одной церкви раз в месяц, где-то раз в неделю, где-то раз в квартал. А где-то раз в году. И то, бывает, не участвуют, а просто смотрят. Я о чем хочу сказать. Но ведь вечеря – это же каждодневный акт. Вы знаете, почему мы с радостью едим вечерю на тарелочке? Этот хлеб молчит. Нам его когда дают, говорят, возьмите, а теперь сядем и будем мысленно вспоминать, или другими словами, внушать себе страдания Иисуса Христа. И начинаем мы там в воображении гору Голгофу, тучи сходятся, крест, Христос и два разбойника, и молния. И мы себя жуем и внушаем, а ведь там написано не об этом. Не это нужно делать. И заметьте, на тарелочке хлеб только символизирует Христа. Которую, и этот символ нужно взять и съесть. А чему он учит нас? Ведь этого Христа, который ты сейчас кушал на тарелочке, ты кушаешь с радостью, потому что он молчит. Хлеб ни о чем не говорит. Но он символизирует Христа, который каждый день, как хлеб живый, шедший с неба, как манна небесная, будет сходить на вас и что? Только вы захотите что-то делать, и Дух Божий что скажет? Не делай этого. Ты помнишь, ты делал в прошлый раз, что получилось? А я хочу делать. И я не хочу кушать этот хлеб Христа, который говорит мне и обличает. Вы поняли? Вот такое спасение, такая вечеря мне не нравится. Помните? Третья глава. Мы в прошлый раз вчера читали. Третья глава Откровения. Последние там стихи. «Се стою у двери», Христос говорит, «и стучу». Заметьте, это голос Святого Духа стоит и стучит. Если кто услышит голос мой, заметьте, почему написано «если кто услышит». Да не хочется признать, что это голос любящего Бога, когда обличает меня. Вот когда хвалят, то это от Бога. Когда обличают, то от сатаны. И мы все время сатану с Богом путаем. И вот написано, если кто услышит голос мой и отворит, то есть перестанет противиться и прислушается, то смотрите, войду к нему и вечерять буду с ним, и он со мной. Заметьте, вечерять как? Каждый день как? Что такое вечеря? То мы символический хлеб в рот положили, а это какой? Христос, настоящий хлеб, хлеб живой. Хлеб живой дает человеку каждый день. Подсказывая и обличая его. И Бог говорит, вот такую вечерю каждый день хочу с тобой совершать. А я говорю, мне лучше один раз в квартал мертвого хлеба съесть. Чтобы он молчал целый квартал 3 месяца. И вот сказано, что сначала это слово как бы было проповедано Господом. Он ходил и говорил это. За это его не любили. За это его и распяли, и хотели убить еще до распятия. Заметьте. Но этот же Господь поднялся на небо. И теперь этот же голос того же самого Господа говорит в голосе Святого Духа. Те же самые, может быть, неприятные слова. Тот же Господь, который мы вчера читали, был до Авраама, был еще до Моисея, был до Давида, он же обличал Израиль. И ему противились. Этот же дух воспитывал пророков, и этих пророков с этим же духом, этого же сына, что убивали, мучили, побивали камнями, перепиливали. И сказано, что значит, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Заметьте, вот то слово, что значит «в нас утвердилось». Все, что он говорил, у нас что? Мы приняли его. Сначала будем так говорить, как бетон еще жидкий, а потом мы вникали, мы не противились, и это слово что у нас? Утвердилось, стало как бетонный фундамент. И дальше. А теперь смотрите. при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами. Слушайте, если проповедь Евангелия, спасающая нас от грехах, утвердилась, заметьте, в нас, что такое в нас? Я сейчас подчеркиваю это слово «в нас». Когда дойдем до 9 и 10 главы Евреям, я вам буду читать отдельные стихи. Сейчас скажу только в общем словами. Внешний наш человек – это святое. Мы перестали рукой убивать, телом блудить, вслух материться. Внутри хочется выругаться, хочется гульнуть, хочется послать кого-то куда-то, да? Смотрите, это называется святое. А святое святых за завесою, за телом, за плотью, где находится? Внутри. И заметьте, если внутри, в нас, не около нас, не на нас, а в нас утвердилось. Вы поняли, что 8 глава Евреям написано, вложу законы внутрь, в мысли и в сердца. Вот это об этом сейчас пишет Павел. Если слово утвердилось внутри, то есть, другими словами, во святом святых храма человеческой души, то обязательно будет свидетельство, доказательство какое? При засвидетельствовании от Бога, что Божье спасение утвердилось в сердце, то результатом, свидетельством, доказательством будет знамение и чудеса. А теперь задаю вам вопрос. Не читаю, просто говорю. 9 глава послания Евреям. Вы помните, там описывается, и что описывается, что было во святом святых, конкретно в ковчеге. В ковчеге. В ковчеге были скрижали. Что обозначает скрижали в ковчеге, и почему они не около ковчега? Человек символизирует собой, вернее, ковчег символизирует человека. Ковчег был обложен золотом снаружи и внутри. Что значит снаружи и внутри? Мы должны быть святы, как? Не только снаружи, но и внутри. Это возможно только при условии, если заповеди скрижали будут лежать где? В сердце, внутри. Так? И заметьте, в ковчеге, там еще, там, где лежали скрижали, там лежала манна, и жезл расцветший. Скажите, а это были чудеса уже? Смотрите, во святом святых священник входил раз в году. Он не мог поливать расцветший жезл Аарону, согласны? Поливать, ну, чтобы он хотя бы питался, хотя бы влага была. Заметьте, как он когда-то расцвел сухой сучок. Заметьте, появились бутоны, листочки, цветочки и плоды. Тысячелетиями лежал этот жезл. Никогда его не поливали, туда нельзя было и заглядывать, и заметьте, и не опадал листочек, плод не вял. Чудо! Манна лежала, вы помните, что манну собирали каждый день? Если собрали на 2 дня, она смердеть начинала, помните? А вот ту, которую положили в ковчег внутрь, она что? Не смердела. Заметьте, чудо происходит. Во святом святых манна не смердит, расцветший сучок без полива не увядает. Чудо? О чем речь идет? Если бы манна лежала во святом, что бы с ней произошло? Завонялась. А жезл расцветший Аарону, что бы? Увял, опало бы и просто дополнительные ветви появились и засохли на этом же жезле Аароновом. К чему я говорю это? Люди, которые входят во святое святых веру и достигают очищения, ученики, когда этого достигли, сопутствовали им дары Святого Духа? Я имею в виду исцеление, воскрешение, иные языки. Было это? А во святом, если мы находимся, ругаемся и спорим, говорим, какими должны быть, но не являемся такими, какие чудеса и знамения? А фокусы один другому выкидываем. Вот такие знамения, чудеса. Договориться не умеем, ну, просто говоря, по-русски даже. Я уже не говорю на иных языках. И вот здесь вот сказано, что во святом святых чудеса. Манна не портится вечно. Жезл вечно, цветущий и никогда не увядающий. И люди, входящие во святое святых, какими становятся? Там живет вечный Бог, там расцвел жезл, сухой сучок зацветает. Там, заметьте, верою, по вере твоей встань и ходи. Что такое? Верою входили во святое святых. Верою не противились Богу, а значит и действовала сила, дающая зрение, слух, ноги неходячие начинали ходить. Потом мы подробнее будем об этом говорить. Значит, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, то есть если мы верою, послушаясь Господа, входим во святое святых, то значит что происходит? Обязательно будут знамения и чудеса, дальше, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по воле Его. То есть заметьте, что Бог каждую наделит, чем, кого чем. Одному такие дает дарования, ибо Он дает каждому, как Ему угодно. Кому один дар, помните, 1 Коринфянам 12 глава, я не буду это читать. Кому другой дар, кому третий, кому четвертый, в зависимости от человека. И заметьте, силы дает. В одно сила в одном, в другом, в третьем. А заметьте, а если бы слово не утвердилось, какие бы Бог дал знамения, чудеса и силы, и раздаяние Духа Святого? Да никаких не было бы. И дальше написано. Значит, почему написано «по воле Его»? Кто больше слушал Бога, кто больше повиновался Ему, то тому больше по воле Его и было дадено. Я имею в виду из проявлений сил Божьих. И дальше написано, ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Я задаю вопрос, а кому же Он покорил будущую вселенную? Нам, людям, которые живут на этой грешной земле. Вопрос возникает, а как это нам покорил? Кто мы будем вообще, если мы спасемся? Я не говорю, что мы будем, я говорю, если будем. Если будем достойны, какое положение будет спасенных с нашей земли во Вселенной? Читая книгу Откровения, помните, 144 тысячи. Они будут всегда пред престолом Божьим. Другими словами, где будет престол Божий? На новой земле. Вот эта земля изменится, сгорит, очистится, обновится. И заметьте, что на этой земле будет престол Божий, Царство Божие, которому не будет конца. Оно началось на этой земле и продолжится на обновленной земле в вечности. То есть, престол Божий будет где находиться? Здесь. Агнец, он здесь пострадал, здесь великий план спасения исполнился. Но вопрос как бы возникает, тут написано «покорил вселенную» кому? Людям. Сейчас мы об этом будем читать. Почему? Почему люди, живущие на этой земле, достигшие святости и совершенства, будут выше небожителей? Слышали пословицу «за одного битого 10 небитых дают»? Скажите, кто лучше понимает Бога, кто лучше может понять процесс освящения, как не тот, кто побыл в шкуре грешного человека и прошел, будем говорить, падение до дна и возношение до престола? Ну, я имею в виду, родились мы во грехах, падали во грехах с помощью Божьей, что возродились и поднялись до святости. Знаете, вот когда будем читать 9 главу Евреям, там написано, а над крышкою ковчега, там написано, херувимы славы, осеняющие очистилище. Знаете, что они вот символизируют? Там престол благодати. Там встречается верующий на земле со Христом, который на этом престоле. А что делают эти херувимы славы? Почему написано «осеняющие»? Помните, есть такой стих, что во что пытаются проникнуть ангелы? Как ангелу понять, то, что хочется курить, и как от этого избавиться? Как ангелу понять, что хочется гулять, хочется выматериться? Поймите, не павшему существу легко понять нас? Ну, если кто никогда не пил, как он поймет, как трудно освободиться пьянице от выпивки. Почему в клубе анонимных алкоголиков должны быть только бывшие алкоголики? Ну, они не бывшие, они настоящие, они не считаются. Все, говорят, алкоголик Александр, там, алкоголик Петя. И было бы так, и у нас было неплохо бы в церкви. Грешник Саша, грешница Вера. Так я что хочу сказать? Они не берут верующих туда, чтобы они помогали избавляться от алкоголизма. Знаете почему? Говорю, ты никогда не пил, и ты никогда не посочувствуешь и не поймешь. Должен быть тот, кто валялся. Он обнимет. А я ж верующий, я ж при святилище. Вы думаете, я с ним буду обниматься, от него пахнет дурно. Я ему буду говорить, ну вставай, я за тебя уже молюсь. Гнида ты. И после этой гниды вы думаете, он покается? Там без гнид надо подходить. Хотя на том гниды, я буду говорить буквально, а на мне гнида духовная, она хуже. И вот смотрите. Не ангелом Бог покорил будущую вселенную, заметьте. Люди, которые поднимутся и на себе испытают весь процесс грехопадения и подъема к святости, заметьте, они будут, заметьте, на небе священниками, заметьте, для всей вселенной. Почему? Да потому что никто во вселенной не знает на своей шкуре, что такое зло и как от него избавиться. Напротив, смотрите, значит, не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив. То есть, заметьте, как бы не ангелом, а кому-то противоположным. Кому? Напротив, некто засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Обратите внимание. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Заметьте, кого посещает Бог? Человека, а не ангелов. Почему? Ангелов он только использует, как бы, что пойди и, я тебе говорю, посодействуй, подскажи, защити его там. Немного ты унизил его, кого? Человека пред ангелами. Славою и честью увенчал его, поставил его над делами рук твоих. Заметьте, а чем унизил немного Бог человека пред ангелом? А тем, что у ангела такая природа, в огне не горит, в воде не тонет, сквозь планету проходит, как вроде мы по воздуху, летает во мгновение ока к престолу Божию и на эту землю, а мы ограничены. Но зато у нас есть другое преимущество, заметьте, нам как бы уделено больше внимания. Почему? Мы на своей шкуре испытываем весь процесс борьбы с грехом. Помните, Бог в раю сказал, вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. Люди узнали на своей шкуре, испытали и приняли выбор стать на сторону Бога, на сторону добра. И заметьте, Бог человека поставил над делами рук своих, а не ангелы. Заметьте, когда Бог сотворил Адама и Еву, то сказал, что все должно быть, что тебе в подчинении. Ты владычествуй, то есть ты хозяин на этой земле. Заметьте, не ангелы, а ангелы только в роли кого? Служебные духи. Слуги, служители посылаемые. Но ты, человек, строй, экспериментируй, учись, делай выводы, возрастай, владычествуй. И дальше написано, 8 стих. Все покорил под ноги его Бог, когда сотворил человека. Когда же покорил ему все, то есть и животный мир, все, как говорится, все подчинялось человеку на земле. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Это имеется в виду, когда Бог сотворил человека. А теперь слушайте, что написано. Ныне же, теперь, еще не видим, чтобы все было ему покорено. А теперь задаю вопрос, а что же ему, человеку, не покорено? Скажите, животные покоряются человеку сегодня? Слоны стоят на задних ногах в цирке. Деревья носят. Львы, тигры прыгают в цирке через эти горящие кольца. Дельфины, киты в дельфинариях вытворяют фокусы, играют, катают, прыгают, делают. А что человеку не покорено? Натура плотская. Плоть наша не покорена. Заметьте, Бог, когда создал человека, покорил ему все. И натура его покорялась. Но однажды, не послушав Бога, натура вышла из подчинения. И теперь смотрите. Человек обуздывает животный мир. Учит животных тому, чему, ну, казалось бы, они не, по природе не способны это делать. Заметьте, чего только не может человек сегодня покорить. Есть такой стих, я не помню его дословно, мысль такая, ты проник на дно океанов, ты поднялся в космос, ты в глубины земли проник, добываешь там и уголь, и золото, и медь, ты все покорил, а себя победить ты не смог. И вот здесь сказано, что смотрите, ныне же сегодня видим, что не все, что не видим, чтобы все было покорено ему, а что не покорено? Натура, плоть человеческая, впавшая в грех, она продолжает не покоряться человеку. Так заметьте, к чему подводит послание это, евреям? Что хочет? Я вас сейчас, как бы Бог говорит через Павла, что буду учить? Покорить еще одну строптивую грешную душу, то есть свою. И дальше видим, 9 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Смотрите. Но теперь видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус. Я вопрос задаю. За претерпение какой смерти? Которая на кресте, на Голгофе была. Вы думаете, за это он был увенчан? Помните послание евреям, вот здесь написано, послание евреям, 5 глава, смотрите, 7 стих. Он, Христос, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Слушайте. И услышан был за свое благоговение. Значит, если речь идет о смерти на кресте, и Бог его услышал и спас от этой смерти, то тогда получилось, что он бы что на кресте не был бы казнен. А он ведь был казнен. Так о какой смерти идет речь? Чтобы Бог избавил его, спас от смерти. Один единственный грех, если бы он согрешил хотя бы один раз, то что бы произошло? Это было для него равносильно смерти. Он должен был бы погибнуть, как и каждый человек, за грех свой. Чтобы умереть за нас и взять наши грехи на себя, он сам не должен был своих ни одного греха не сделать. Написано, спас Бог и спас его от смерти. От какой? От смерти и греха. Он ни разу не согрешил. Если бы он согрешил, он бы сам погиб, все человечество погибает, и престол Божий под большим вопросом. Все бы сказали, действительно ты, Боже, что-то ты такое напридумал, что нереально и невозможно во Вселенной никому исполнить. Значит, сатана был прав. И грех бы нужно было либо увековечить, ну, навсегда, узаконить, либо всех уничтожить. И вот сказано, что, смотрите, за претерпение смерти какой? Смотрите, вот в предыдущем стихе мы прочитали, что человеку что не покорилось? Его плотская натура, так? А Христос пришел в образе человека для чего? Чтобы эту же натуру умертвить. Вы поняли? За претерпение смерти. Он ни разу в своей натуре, плоти Давидовой, не позволил что? Ни разу согрешить. Да, она выступала, да, она хотела что-то, чего-то не хотела, как и наша натура. Но он что делал с этой натурой? Итак, умертвите плотские члены ваши. Написано так? Так заметьте, за претерпение, за то, что он обуздал человеческую плоть, которую он взял на себя, он был увенчан чем? Славою и честью. И дальше, этот Иисус, немного был унижен пред ангелами. Заметьте, как немного был унижен? Так как и человек. В каком смысле? Он не имел природы и способностей ангела, так? У него было все то, что есть у каждого человека. И в воде мог сгореть, в воде мог утонуть, в огне мог сгореть. Ему было жарко, ему было холодно, ему было тоже неприятно. И вы помните, плоть в саду Гефсиманском говорила, что если возможно, доминует меня чаша сия. Но он ее каждый раз что? Крестил, то есть, другими словами, распинал. Впрочем, не как я хочу, но как воле твоей угодно. И дальше написано, значит, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, смотрите, по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Заметьте, что такое благодать Божья? Как мы привыкли говорить, незаслуженная милость. Так? Вы не хотели бы по благодати Божьей вкусить смерть? Подходит здесь? Смотрите, по милости Божьей вкусить смерть. Здесь речь не идет о незаслуженной милости. Знаете, что такое по благодати? Титу 2 глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая». Слышите? «Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, как-то там целомудренно, ну, праведно жили в нынешнем веке». Так заметьте, что такое благодать Божия? Это голос Святого Духа. Теперь обратите внимание. По нас благодать Божия, голос Святого Духа, просит тоже вкусить смерть. Я пример приведу. Что такое по благодати вкусить смерть? Моя натура не хочет просить прощения у вас. А благодать Святого Духа что говорит? Пойди и сделай. Скажите, а для плоти это не распятие, это не бичевание? Это не смерть? Это ж я пойду унижусь. Так кто ж я такой? Я ж тряпка. Смотрите, иногда выгодно в жизни обмануть. Правда? Но как только мы хотим обмануть, благодать Божия говорит, что вкуси смерть. Умертви желание обмануть. Тебе же не нравилось? Ты же возмущался, когда тебя надурили. А как хочется соврать, и пусть живет мое вранье во мне. Ну дай жить. Ну не души меня, ну не вешай, ну не распинай. Смотрите, по благодати, благодать каждого из нас, когда перед нами предстоит преступление, благодать что говорит? Вкуси смерть. Вы поняли, как вкуси смерть? Распни. Не делайте члены ваши, руки ваши, глаза ваши, уши, ноги, язык орудием неправды. Иов, кажется, пишет, если мне память не изменяет. Я завет заключил с очами моими, чтобы не помышлять о девице. Вы согласитесь? Почему? Кто ему это говорил? Почему он завет с глазами заключил? Чем больше будешь смотреть, тем больше будет хотеться. Душа ненасытима. Дух Божий говорит, хочется выпить. И мы начинаем оглядываться. Никто из наших братьев и сестер не видит. Это Дух Божий говорит, а чего ты оглядывайся, если тебя совесть не судит? И заметьте, Христос по благодати вкусил смерть. Что такое по благодати? Он слушал голос благодати, и голос благодати говорил ему, распни в себе все Давидово, все Адамово. Не разреши ему проявиться через тебя. Не подчинись ему, воспротився, противостой дьяволу твердую веру, и он что? Убежит. И заметьте, он уподобился человеку. Далее, как и человек слушал голос Святого Духа, и по этому голосу вкусил смерть, заметьте, написано, смерть за всех. Знаете, почему за всех? Потому что за грехи мы должны были быть уничтожены, правильно? Чтобы ему взять нашу смерть на себя, ему нужно было ни разу не согрешить и умереть так и не согрешив. Тогда получается, смерть наша перешла как бы на кого? Он вместо нас получил срок или наказание, или смертный приговор. А дальше написано, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все. Теперь слушайте дальше. Приводящего многих сынов в славу. Обратите внимание. Вы помните? Над крышкой ковчега херувимы славы. И слава Божия где являлась? Вот там, где были херувимы славы. То есть между херувимами, над крышкой благодати, когда первосвященник туда входил, что там являлось во святом святых? Слава, сияние, которое наполняло святое святых. Там являлась слава Божия. Заметьте, он достиг этой славы и сел с отцом на престоле. Заметьте, за что? За претерпение смерти. За то, что умертвил, распял в себе все плотское. Теперь слушайте, что дальше написано. И теперь он, 10 стих, смотрите, и от которого все, и заметьте, он что делает? Приводящего многих сынов в славу. А слава где? Над крышкой ковчега престола благодати. Заметьте, что теперь он сам прошел по благодати, прошел этот путь, вкусил, испытал. А теперь что? Берет теперь, смотрите, Спаситель, людей, которые хотят тоже избавиться от власти греха и зла, что делает? Проводящего, заметьте, он проводит куда-то, то есть показывает, рассказывает по проторенной дорожке. Я вам прочитаю, смотрите. Значит, приводящего многих сынов в славу. А сам он называется вождя спасения. То есть, заметьте, он первый сначала спасся, а потом что? Теперь вождь. За ним другие его последователи будут. Он вождь, а то его народ, как бы, да? Вождя спасения их совершил через страдания. Так заметьте, стал вождем спасения и достиг спасительной силы и вот этого статуса священника вовек по чину Мелхиседека, каким путем? Через страдания. Почему? А почему ему более легкий путь не был Богом, ну как сыну по блату достоин или устроен? Заметьте, слава может быть только через страдания, только через крест, распятие греховной натуры. И сейчас я вам прочитаю, что он проводит нас туда, куда сам зашел. Смотрите, Евреям 6 глава, 18 стих. Читаю последние слова с 18 стиха, а потом 19 и 20. «Мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду», смотрите, «которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус». Теперь смотрите, Он вошел пред нами, а теперь этим же путем что? Нас уводит. И 10 глава Евреям, смотрите, написано. 19 стих и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа», смотрите, «путем новым и живым», заметили, что он приводит уже каким-то путем новым и живым, который он вновь открыл, заметьте, нам, а заметьте, если нам открыл путь, то нам что нужно делать? Этим же путем пройти туда, в ту же славу, которую он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Так заметьте, у нас плоть тоже же висит и тоже же мешает войти во святое святых. И Христос проводит нас через плоть, то есть рассказывает, что нужно с плотью сделать, чтобы она была разодрана, и чтобы мы могли пройти. Возвращаемся ко второй главе, 11 стих. «Ибо и освящающий», с большой буквы написано, это кто? Христос, который уже вошел, смотрите, сначала сам освятился, а теперь стал освящающий. Обратите внимание, что такое слово «освящающий»? Это символический или по-настоящему в натуре освящающий, избавляющий от греха. Христос, освящающий сынов своих, как и сам освятился, Он освящает и тех, кто идет этим путем новым и живым. Ибо освящающий и слушайте, и освящаемые, обратите внимание, это уже о ком речь идет? О людях, о нас. И освящаемые, это если мы поддаемся процессу освящения, все от единого, то есть от кого? От Бога Отца. Поэтому Он, Христос, не стыдится называть их братьями. Вы поняли, почему мы братья Христу? А потому что Он принял нашу плоть и кровь и родился как один из сынов Адама. И все претерпел, поэтому мы братья по оружию, мы братья по перу, как говорят, да? Мы братья по грехам. Плоти, но он не грешил только. Но по плоти, по этой, он брат нам. И дальше смотрите, 12 стих какой. Возвещу имя твое, это уже Сын Божий говорит, возвещу имя твое, то есть заметьте, что такое имя. Характер Бога возвещу братьям моим. Посреди церкви воспою тебя. Обратите внимание. 12 стих. Это из 21-го псалма слова. Заметьте, это Давид говорил пророческие слова о ком? Как будто бы о себе. А он говорил о ком? Что Христос, принял плоть человеческую, станет нам тем братом. Теперь смотрите, придя на землю, он придет в церковь, в храм. И что там сделает? Воспоет имя Божие. А как воспоет? Псалом будет петь? Из сборника какого-то нотного, 135-й. Нет, он жизнью воспоет имя. Его жизнь будет как песня. Вы теперь понимаете, почему в Откровении 14 главы написано «Песнь Моисея и песнь Агнца». Вроде там о песне идет с музыкой. Там речь идет не о песнях. Песнь Моисея – это праведность снаружи, «Не кради, не убивай». А песня Агнца, Христос говорит, а я говорю, что если ты внутри, в сердце смотришь с вожделением, или внутри психуешь, что ты человекоубийца или прелюбодей. Песнь Моисея, законы Моисея относились к плоти, к наружной нашей, внешней, вид фарисейский, вид благочестия, да? А песнь Агнца, это сила благочестия. Это уже внутри, даже не тянет на психи или на прелюбодеяние. Нету вожделения, нету психов, нету недовольства. Так смотрите, Христос говорит, «Воспою, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». То есть покажу, почему посреди церкви? Потому что люди ходят в церковь, говорят, какой святой Бог, и что мы Его дети, а сами живем не свято. И туда нужно приходить петь какой псалом? Не просто петь псалмы во славу Божию. Богу самый приятный псалом какой? Из того мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да будут все едины, как я в Отце и Отец во мне, так и вы да будете едины. Вот эта песня Богу самая приятная. Скажите, для матери какая самая приятная песня от ребенка? Что он не будет слушать и будет петь под гитару красивые песни? Да нет. Когда он скажет, мамулька, я понял, я слушаю, буду слушаться, я больше не буду тебе нервы трепать. Согласитесь, что это самая приятная песня? И еще что Христос скажет, я буду уповать на Него. На кого? Что такое уповать? Как Отец мой мне скажет Духом Святым, я буду уповать и буду делать все. Теперь вы поняли, почему в первой главе мы читали, буду Ему Отцом. Вот Бог как бы говорит, что когда Сын придет на землю, примет плоть грешную человеческую, и когда я буду Ему говорить, как каждому человеку Духом Святым, и Он подчиняться будет, уповать, и полностью исполнит волю Мою, тогда что? Я стану Ему Отцом фактически, а Он Сыном фактически. И вот здесь та же самая мысль. Я буду уповать на Него. И еще, смотрите, слова Христа. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Заметьте, это слова Христа. Он, заметьте, освящающий, как отец, как вождь, как начальник и совершитель веры по Евреям 12 главы, так? Обратите внимание. а мы спасаемые дети Его. И Христос говорит, я приду на эту землю, достигну совершенства, стану как отцом для этих детей, кто за мной пойдет. А потом пред Богом стану и скажу, вот я и дети, которых дал мне Господь. Заметьте, о каких детях идет речь? Некоторые говорят, вот я и дети, то есть мне Бог дал буквально детей. Да тут не об этих детях идет речь. Тут речь идет о Христе, который не буквально родил, не то что в брак вступил и от какой-то женщины нарожал детей. А заметьте, вот я и дети, которых дал мне Бог. Как дал? Кто слушали тот же голос Святого Духа, что слушал и Сын Божий? Кто повиновался, тот стал братом, тот стал детьми Сына Божия. Будете моими сынами и дочерями, говорит Господь. Ибо все вы во Христа крестившиеся, в смерть Его облеклись, да? Уподобились Ему, стали безгрешными. И заметьте, те, которые будут спасенные стоять со Христом на небе, это что? Дети Его. А заметьте, первое послание Иоанна, 3 глава, дети Божьи, дети дьявола узнаются так, где? В церкви. Не любящий брата? Скажите, кто первый не любил? Кто первый человек-убийца во вселенной? Сатана. И если я хожу в церковь, молюсь Богу, пою Богу, а психую на брата или на сестру, чей дух во мне? Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Не любящий брата, не любящий сестру, жену, детей и соседей, кого хотите, и курицу, которая выклевала вам посеянное, пребывает в смерти. То есть дети не Божьи, а дети дьявола. 14 стих. А как дети причастны плоти, то есть обратите внимание, дети от родителей, причастны родительской плоти, то есть похожие и черты характера, и привычки, и цвет глаз, правда, и там курчавость волос, и темные или светлые. Причастны, то есть заметьте, получаем же подобие от родителей в наследство. И здесь написано, что и мы, как дети Его, причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оные. То есть вы поняли, чтобы быть отцом, и чтобы нам, как детям, что-то рассказывать и показывать, чтобы мы в него могли поверить, то он должен был прийти в чьей плоти? В нашей с вами. А вы заметили, как в церквах сегодня говорят? Нет, но он же от Духа Святого родился. Это только Христос может, потому что он не такой был. Знаете, вот сейчас, как говорят у католиков, почему Христос не согрешил? Потому что он от Духа Святого был зачат. И потому что Дева Мария была святая. А тут сразу возникает вопрос. По цепочке теперь разрабатывается уже как бы такое понятие, то значит ее родителей нужно было причислять к лику святых. А дальше идет целая череда всех святых. А Библия пишет, что плоть Христа даже выступала в саду Гефсиманском. Доминует меня чаша сия, он говорил. То есть плоть у него не была святая. Плоть была такая, как у нас. И он принял, смотрите, он и е, то есть что, плоть и кровь, другими словами. А Библия пишет, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Другими словами, почему? Она грешная. Он принял какую плоть? Вот такую, какая и у нас. Если бы он принял ангельскую плоть, вот я такой, так, пример приведу вам такой. Я в ангельской природе прохожу через стену, говорю, подражайте мне, верьте, проходите и вы. А вы трахнетесь об стенку и упадете. Вы скажете, если бы ты был в нашей природе и достиг того, было бы с кого пример брать. А если ты в природе ангела, как в тебя верить, как тебе подражать? Мужайтесь, я прохожу сквозь планету. Спасибо, а Назары на 2 метра только закопают. Дальше глубже не получится. Поэтому, чтобы у нас была вера, то он должен был полностью все, что у нас, все наши условия, все плотские наклонности, принимает плоть и кровь. И дальше, значит, то и он также воспринял оные, то есть плоть и кровь, дабы смертью, обратите внимание, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Обратите внимание. Значит, дьявол имеет державу. Слово «держава» — это как бы что? Ну, держит, имеет власть, да? Смотрите, сатана, дьявол, имеет державу смерти. А как он имеет? Он имеет силу, с которой он крепко держит, держава, вот как бы, да? Держит нас, людей. Заметьте, власть над нами имеет. И теперь смотрите, чтобы лишить дьявола державы смерти или лишить силы, то это возможно было сделать только чем? Смертью. Я вам пример сейчас приведу. Какой смертью? Смотрите, если у меня внутри есть желание, допустим, блудить, или пить, или колоться, или курить, или обманывать. Скажите, если внутри это есть, и оно не умерло, оно живое, я зависимый от этого. Скажите, алкоголика за бутылку можно на убийство попросить, за бутылку, чтобы убил кого-то? Убьет. Почему? Он зависим от бутылки. Его трясет. Что угодно сделаю, дай выпить. И смотрите, держава, сила, с которой сатана держит человека, от чего зависит? Что живая наша внутри плотская натура, это его территория. И заметьте, чтобы он нас не мог держать, то нужно умертвить в себе что? Смертью можем лишить державу дьявола. Умертвив в себе желание блудить, теперь сатана подводит женщину, а мне она так же нужна, как пятая нога, говорят собаки. Мы к этому подойдем. Как? Это сейчас идет сначала как бы вводная часть. Описывается в общем, смотрите. Покуда я, смотрите, одержим какой-то похотью, гордыней, скажите, при помощи гордыни сатана может мной управлять, подхваливая меня? Да. Выпивка, блуд, гордыня, жадность, зависть, что хотите, гнев, крик. Если это во мне есть, то только что-то появляется провоцирующее, я сразу же психую, и сатана говорит, видишь, какая моя сила? Никуда ты... То ты умом, пока тебя не трогают, ты понимаешь, что это плохо. И молишься, и поешь, и думаешь, что ты не сделаешь. Но как, из-за того, что внутри у тебя это есть, как только снаружи кто-то будет провоцировать, сразу внутри что? Психи, недовольство, раздражение, грех, одним словом. Так смотрите, Христос пришел в такой же плоти, с такими же плотскими задатками, и чтобы сатана над ним не имел державы, не имел силы, то что нужно было сделать? Умертвить внутри себя все то, что его, сатанинское, да? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, если я свободен от денег, то есть деньги у меня уже не ценность, меня можно купить? Нет. Если я свободен от женщин, меня можно женщиной плесить? Нет. Если не пью, не тянет, можно плесить? Нет. Не курю, не тянет, можно сигареты? Нет. Американская, последняя, таких не курил. Не курю, не тянет. То есть, здесь, вы поняли, какая мысль раскрывается? Что Христос освободился от державы или от силы сатаны, как? Смертью своей плоти. Он принял плоть и кровь с задатками ко греху, через которую сатана имел право на этого человека в этой плоти что? Влиять. И заметьте, и чтобы освободиться, Христос как бы что говорит? Смертью этой плоти умертвил, не позволяя ей что? Властвовать. Над собою умертвил, посадил на голодный паёк, не кормил, не поил, пока она что? Извините, не померла. И после этого что? Сатана потерял державу силы над ним. А дальше написано. И избавить тех, теперь уже речь идет о ком? Тех, в множественном числе, о нас, верующих, землянах. И избавить тех, которые от страха смерти... Заметьте, от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Заметьте, что такое страх смерти? Ну, буквально, человек, кто хочет вот так умирать? Кто жить не хочет? Конечно, жить охота. И если бывает человек, там, ну, от чего-то не хочет отрекаться, последний, как говорится, для него испытательный элемент или искушение какое? Виселица, костер, в смысле, или утопить, или там разорвать его, да? Но здесь речь идет не об этой смерти, не о физической. Из-за страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Рабству кому или чего? Рабству греху и через грех рабству сатаны. Почему написано «из-за страха перед смертью»? Заметьте, Библия пишет: «Итак, умертвите плотские члены ваши». Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А я хочу сказать, это речь идет, что нужно умерщвлять. Рука соблазняет — отсеки, глаз соблазняет — вырви. Ну, речь идет не буквально, вы поняли. Но, я говорю, руку нужно отдернуть и не протягивать к воровству. Язык нужно прикусить, закрыть рот или хотя бы встать и уйти, чтобы не сказать плохое. Нужно умерщвлять, нужно обрезать этот язык. Нужно. И смотрите, но плотская натура, заметьте, живет в чем? В страхе перед смертью. Как? Не хочет умерщвлять. Не хочет бороться натура со своими плотскими наклонностями. Мы с ними жились, это родненькое. Ну, смотрите, как умертвить свой обман, если я вас дурю? Ну, мне же выгодно, удобно, привык. То есть, это присуще нам. Моя жадность. Переживать о себе, думать только о себе. Умертвите. Это как умертвите? А вот одна конфета, ты сам не ешь, а возьми, дай другому. Я что, ненормальный, что ли? И заметьте, у человека все время страх. Если перестанешь пить, вот говорят, брось пить, ты уже погибаешь. Нет, надо потихонечку, а то сразу врачи даже говорят, плохо будет. Заметьте, боится умертвить плотскую натуру. И заметьте, подкармливает ее, подпивает, подпаивает и спаивает потихоньку, да? Вы заметили, здесь мы дальше будем читать. Единократным приношением принес себя в жертву. Знаете, что такое единократным приношением? Знаете, что такое обозначает крещение в воде? Символические похороны. Нас погружают под воду, то есть нашу плотскую натуру, в которой мы каялись, да, что? Символически как бы хоронят. Что это обозначает? Когда вас будут после крещения искушать какими-то пороками, да, то вы что должны делать? Когда вам захочется что-то сделать по старинке, в чем вы покаялись, что нужно сделать? Утопить. Не притопить, не придушить. Вы поняли? Вы знаете, как мы боремся с грехом? Придушиваем, прикручиваем, притапливаем, но не топим. Видели, вот как кот поймает мышу? Он не сразу не загрызает. Прикусил, пустил, и сидит, смотрит, шевелится. Побежала, догнал, лапой опять когтем зацепил, опять сидит, опять. Я хочу сказать, мы вот так боремся с грехом. Смерть, ее нужно моментально совершить. Агнца, когда приносили в жертву, знаете, его не так целый год, то вилкой кольнули, то ножом где-то по ноге резанули, то еще, и вечно понемножку стекает кровью, и за год, и за три умирает. Ему сразу перерезали вены на шее. И он сразу стекал кровью. Два раза не нужно было его умерщвлять. Как человек говорит, я уже 200 раз бросал курить. Я говорю, не так. Берет сигарету, размахнулся, опять в рот. Я говорю, ты 200 раз замахивался, а бросал, если бросил, ты бы уже в рот не положил. Оно же вылетело с рук, окурок. Мы чуть-чуть придушим, но не задушим. Мы чуть-чуть, если уже сильно нагрешили, то прости, берем себе руки по мелочи, оставляем, пусть по чуть-чуть дышит натура наша. И заметьте, мы боимся единократным приношением нашу натуру, вот просто так, Умру, но не скажу. Вот как помните, Иаков говорит, не отпущу, пока не благословишь. Мы все, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестили, заметьте. Не в символическую, а в натуральную. Натуру нужно что? Умертвить. Так смотрите, 15 стих. «И избавить тех, каким путем? Сам Он что сделал со своей плотью? Умертвил свою плоть, и сатана потерял свою территорию внутри человека, и поэтому Христос лишил силы сатаны, сатану лишил силы внутри себя». А теперь этим же путем, смотрите, он хочет избавить и тех других нас с вами, тоже от чего? Которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству греху. И он хочет от чего избавить? Чтобы мы не побоялись смерти, а что, по примеру Христа, распяли свою, сразу умертвили свою плотскую натуру. Сделайте вы то же самое, что сделал и я. И что? Сатана не будет внутри иметь территории, не будет силы, а значит не будет и власти управлять тобою. И дальше читаем. Ибо, 16 стих, ибо не ангелов восприемлет он, что такое восприемлет? Примет к себе. Не ангелы будут его женою на небе, а заметьте, но восприемлет семя. Но восприемлет семя Авраамова, заметьте. А семя Авраамова – это люди? Теперь слушайте, почему он восприемлет? Что есть люди на этой земле, умертвят, не побоятся смерти для своей плотской натуры, и умертвят свои пророки, то он их, извиняюсь, пороки, да, то он их что? Восприемлет, воспримет, примет к себе, к престолу, чтобы они были царственным священством. Но заметьте, для этого Христос пришел через страдания к славе, да? Мы прочитали выше в этой главе. А людям что? Точно тот же самый путь предстоит. Чтобы прийти к славе, нужно что? Перебороть страх перед смертью и нанести смертельный удар своей плотской натуре. Единократным приношением. Как единократным? Знаете, вот есть такое понятие. Ребенок, сколько ребенок, говорит, кушает за день? Говорит, один раз. Ой, как же это, как же он бедненький, один раз в день кушает. Он говорит, с утра до вечера. Одноразовое питание у ребенка. Что такое единократное принесение в жертву Христом себя? Он через всю жизнь, как взял крестить свою натуру, в одном пороке, в другом, в третьем, и ни разу не перестал. То есть через всю жизнь, как бы одноразовое, без перерыва, без отпусков, без выходных, крестить, вы поняли? Взял ее, не выпустил, пока она не умерла. Это как бы плотская натура. И вот здесь мысль, что поэтому Бог не ангелов восприемлет к себе. Потому что ангелы не боролись, ангелы не были в этой плоти, они на себе этого не испытали. Поэтому не могут они быть священниками на небе, а могут быть те, которые сами прошли. Заметьте, Христос мог бы быть освящаемый и первосвященником, если бы сам не пришел в нашей плоти. А как бы он нам мог помочь, как бы он нам объяснил, сам не был в нашей шкуре. Этот трезвенник объясняет пьянице, как бросить пить. А ты пил когда-нибудь? Нет. Поэтому, смотрите, и те, которые пройдут этот путь, они будут восприняты Богом, станут и царственным священством, и народом особенным. Это будет невеста Христа, это будет окружение около престола Божьего. 17 стих. «Посему, поэтому, он должен был во всем уподобиться братьям». Обратите внимание, ни кое в чем, ни частично, заметьте, во всем уподобиться братьям. Вы согласны, что все-таки, значит, он был в нашей плоти полностью? Или мы должны тогда игнорировать Писание? Одно из двух. Должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Заметьте, не побыв в шкуре человека, как ты можешь снизойти и понять? Ты же будешь все время, зачем ты это, надо вот так. Подожди, побыл бы ты в этой шкуре, ты бы совсем не так разговаривал. У тебя нашлось бы и снисхождение, и милосердие, и участие, и желание понять, почему был точно в той же шкуре. Знаю, как нелегко. Поэтому он и ходатай наш. И заметьте, мы не можем быть ходатаями за других людей, пока не побудем в их шкуре. Пока не испытаем то зло, в котором находится человек, как можно быть милостивым к нему и говорить: «Господи, пожалей его, помоги его». Наоборот, будем говорить: «Вот так ему и надо, правильно, суды Божии его и постигли». Если не побыли в шкуре этого человека. Потому Бог нам и допускает побыть в шкуре, знаете, во всякой шкуре, во всех шкурах. Чтобы любого человека мы могли понять, и чем больше шкур на себе поносим, чем больше будет синяков, чем больше переживем, тем больше будем милостивыми. А значит, и больше будет славы, и ближе будем сидеть ко Христу. Кто хочет сесть поближе ко Христу, вопрос, тот должен претерпеть то же самое, что и он. Чтобы быть очень-очень милостивым, то нужно очень-очень хорошо получить. А это неприятно для плоти нашей. Значит, чтобы быть милостивым и верным пресвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. То есть, чтобы можно было сочувствовать, сострадать и просить: «Боже, потерпи», то для этого нужно было побыть здесь, чтобы понять, как нелегко эту натуру сломать. Но тем не менее это возможно. Он говорит: «Мужайтесь, я победил мир». Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может, смотрите, сам претерпел, то есть другими словами что? Будучи в нашей плоти, точно такой же, с такими же задатками, далее, слушая тот же самый дух, что в нас и в нем, он сумел что? Претерпеть, другими словами что? Ни разу не согрешить. Ибо как сам он претерпел, то есть, значит, была сила выдержать, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Вопрос задаю, в чем? Претерпеть, умертвить плотскую натуру и тоже не согрешить. Как можно сказать, что это невозможно? Если с Богом мы и Божьим путем претерпим, и Бог даст силы. Если мы не претерпеваем, то мы вносим свои коррективы в Божий план спасения. То есть что-то делаем по-своему. Где-то игнорируем какие-то слова Божьи. Значит, вы поняли завершающую мысль второй главы? Может искушаемым помочь, претерпеть, избавиться от власти греха и сатаны. Заметьте, к чему подводится? Что цель ставит, смотрите, сам освятился, других освящаемых делает, да? Сам вошел к славе и проводит сынов Божьих к тому же престолу. Сам вытерпел и другим поможет. А будем дальше читать, эта вся мысль идет к тому, что все должны верою, путем новым и живым, войти во святое святых и достигнуть, там написано, войти в очистилище. Смотрите, слово святилище, то есть место, где происходит процесс освящения. Очистилище, потому что там очищают.
Другое значение – умилостивление.
Значит, поняли. Я думаю, мы окончим сегодня вторую главу, третью не будем читать, потому что много будет еще домой возвращаться. Так что на этом окончим.